Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня с вами Евгений Никифоров и гость нашей студии Кирилл Станиславович Бенедиктов, политолог, один из редакторов известного сайта «Русская идея».
Здравствуйте!
Но будем мы говорить не об идеях русских, а об идеях американских, хотя Виктор Александрович Саулкин сегодня уже... Да и все без конца про этого Трампа говорят, но вы-то имеете... преимущественное право, потому что несколько месяцев тому назад вы издали книгу автобиографии Трампа.
Ну, во-первых, не несколько месяцев назад, а буквально две недели назад.
А, свеженькая совсем.
Абсолютно свеженькая. Вот, да, эта книга называется «Черный лебедь. Политическая биография Дональда Трампа». И она действительно вышла вот буквально накануне выборов.
То есть свежачок. То есть мы знаем, теперь мы практически с вами, друзья, узнаем первыми, самые последние новости о первом вот таком удивительном, экстравагантном президенте Соединенных Штатов. Я напомню, наш телефон 959-59-39. Звоните, спрашивайте. Кирилл, наверное, лучший специалист сейчас в России по этой личности. Я не могу говорить по системе, потому что он будет привлекать администрацию, конечно, там будут люди некоторые. Также шлите свои смски, как всегда, на короткий номер 5522 и задавайте свои вопросы. Не забудьте только написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Кроме того, опять-таки можно также нам и оказать поддержку, только другая цифра впереди. Цифра 46-47, это кому, когда вы пишете, а уже дальше вы пишете тоже слово «Вера» и через пробел сумму. Только обязательно цифрами. Вот писать там 45 рублей 30 копеек не надо. Пишите 4000. Вот это будет с нуля, причем, и слово «тысяч». Но я шучу, конечно, это большие суммы. Кто сколько может помочь тем, чтобы мы продолжали наше вещание. Кирилл, что произошло? Все же это... Все очень болели как-то за Трампа у нас.
У нас, да, у нас многие болели.
Но никто не верил.
Ну, скажем так, очень мало кто верил. Вот я бы сказал так. Были так, люди, так, которые верили.
Так что же произошло? Вот я, например, я могу свое впечатление сказать. Мне показалось, что все же Америка показала выдающиеся стороны своей вот избирательной системы. То есть, с одной стороны, вдруг негр, да? Обама. Ну, да. уж думал, нет, ну когда-то, может, в следующем тысячелетии, там, когда-то, да? Потом вдруг, бац, и вот такой несистемный абсолютно человек, вот просто заработал миллиард, говорит, я теперь хочу быть президентом, все.
Ну, да, и не один миллиард заработал, а там как минимум, значит, 9 миллиардов.
Ну, вот. Где один, там пять.
Ну, где один, там и пять, да. Другое дело, что его враги, конечно, пытались доказать, что ничего подобного, что он вообще не миллиардер никакой, а всего лишь, значит, мультимиллионер, и что вообще его бизнесмен, значит, плохой, и что он там постоянно заключал какие-то невыгодные сделки там и так далее. Но это говорит только о том, что действительно Дональд Трамп одна из наиболее медийно привлекательных фигур в Соединенных Штатах.
Вот как он завоевал вот это внимание аудитории? Чем?
Это началось очень давно. Это началось в 70-е годы, когда он ворвался на строительный рынок Нью-Йорка. Он, надо сказать, что он вообще потомственный строитель, ну, потомственный девелопер. Да? У него отец был крупным застройщиком, который еще, значит, вот в 30-40-е годы очень много строил в Нью-Йоркском районе Куинс. И, собственно говоря, значит, вот в этой семье родился Дональд Трамп. У него очень интересная, кстати говоря, родословная. Я в книге ее подробно разбираю. Ну, здесь много говорить не буду. Достаточно сказать, что как бы дедушка его был немец, значит, иммигрант из Германии. Вот. Фредерик Трумпф.
То есть он не Трамп,
ну,
а Трумпф.
Ну, Трумпф там был, в общем, такая...
Это уже в таком...
Переделалась на американский лад, значит. В любом случае, это значит козырь. Трамп и Трумпф — это, значит, козырь. А мама у него, вот у Дональда нашего Трампа, значит, мама у него шотландка из клана Маклауд. Вот если кто-то смотрел, был такой популярный, значит, сериал «Горец», и фильм такой был, говорится. Вот там, значит, представитель клана Маклаудов был, значит, бессмертным таким горцем, который рубил мечом, значит, налево.
А ты посмотри, как любопытно это все.
Да, да, да. Вот представляете, вот тот самый Маклауд. Вот. И вот на стыке вот этих вот двух, собственно, значит, немецкой и шотландской ветви родился.
То есть это такая очень энергичная кровь.
Очень энергичная кровь, с очень интересными предками. Вот в книге подробно очень рассказывается, поэтому я не буду повторять то, что написано.
Вот тогда скажите, где ее купить сразу же, чтобы уже знали люди, побежали и посмотрели, потому что все-таки это
по-моему,
интересно.
По-моему, еще осталось, поскольку вышел, значит, тираж был небольшой, и он почти уже весь распродан.
Небольшой — это сколько?
Ну, небольшой — это 1000 экземпляров, но...
О, это ерунда,
это ерунда, но вот буквально сегодня мне позвонили из фонда ИСИПИ, значит, поскольку книга вышла при поддержке и, так сказать, финансовой и информационной фонда ИСИПИ, и сказали, что хотят допечатку. Вот, допечатку, причем даже, скорее всего, и не просто, значит, механическую допечатку, а, значит, несколько дополненную книгу, потому что сейчас уже можно рассказать и о тех выборах, в результате которых Дональд Трамп стал президентом, наконец. Вот, и там, надеюсь, будут фотографии, потому что вообще изначально планировался большой иллюстративный материал. Вот. Тем не менее, я думаю, что и в том варианте, в котором она есть сейчас, книжка не безинтересна и может, так сказать, понравиться читателям. В любом случае, я сегодня получил вот очень интересный отзыв, что там, ну, один из моих, так сказать, читателей пишет, вот ехал к друзьям, открыл по пути книжку, и 3.5 часа, значит, пока вот я ее не прочел, значит, извините меня, друзья, что я к вам так и не приехал.
Крутился по кольцевой линии.
Да, вот это для меня просто, конечно, абсолютно...
Но для писателя лучше похвала, естественно, да. Как же иначе. А что же это за человек? Вот это просто бизнесмен, который хочет еще славы и с помощью власти, и власти, соответственно, и с помощью власти заработать еще больше денег? Или это человек... больше политик с какой-то выраженной идеей. Что он хочет?
Я думаю, что денег ему достаточно. Он даже в последнее время, в общем, не настолько активно занимался вот этим девелоперским бизнесом, сколько, в общем, просто продавал свой бренд, значит, другим застройщикам и, в общем, занимался в основном шоу-бизнесом. То есть денег ему достаточно. Я думаю, что это такой вот, знаете, как Лев Николаевич Гумилев говорил, пассионарий. Такой пассионарий, который хочет реально изменить мир вокруг себя. И в первую очередь он хочет изменить Америку, потому что он реально очень любит Америку, он очень любит свою страну, он абсолютный, стопроцентный американский патриот.
Вот здесь очень важно понять, что Америка большая. Там сколько? 300 с хвостом миллионов народу.
Да, уже там 350.
Там куча штатов, которые голосуют, как мы дальше поговорим, очень по-разному. Mm-hmm. То есть это разные люди. Даже разные этнические люди. Какую Америку он любит и что в ней любит?
Вот мне кажется, точнее, даже я практически убежден, что Дональд Трамп любит Америку, ну, в какой-то степени своего детства, которое, в общем, пришлось на эпоху Дуайта Эйзенхауэра, такую вот классическую, ну, известную нам по старым фильмам, Америку. Это Америка, Америка традиционных ценностей, это важно очень для него, вот, потому что Трампа нельзя, конечно, назвать в полной мере абсолютно высокоморальной личностью, учитывая его многочисленные любовные похождения, там, трех жен там, и многочисленных подруг, но в то же время надо сказать, что это человек очень строгих правил. Например, он за жизнь не выкурил ни одной сигареты, и буквально, может быть, там, два или три раза пробовал чуть-чуть алкоголь, но никогда не пил. Вот.
Ой, господи, мне бы такое... Ну, я, правда, никогда тоже не курил, но алкоголь пробовал, каюсь.
Многие из нас, я, честно говоря, тоже в этом смысле грешен, но вот Дональд Трамп, причем очень интересный есть момент, я его в книжке тоже описываю, но могу рассказать. Значит, он когда был совсем молодым таким вот человеком, который только начинал первые шаги, значит, вот, в девелоперском бизнесе, он искал полезные связи. Ну, в Нью-Йорке без этого никак. И он хотел очень попасть в один закрытый клуб на Манхэттене, куда попасть было практически невозможно человеку с улицы. Он какими-то хитростями раздобыл телефон значит, президента этого клуба, позвонил ему и сказал: «Я Дональд Трамп, я очень хочу с вами встретиться». Тот ошалел немножко, но, видимо, значит, под напором таким, значит, вот, наглости сдался, говорит: ну хорошо, приходи, значит, вечером там в такой-то бар, мы там выпьем, значит, по стаканчику и поговорим. Трамп пришел, там был президент клуба с каким-то своим приятелем, вот, они уже пили виски, вот. Трамп оказался в дурацком положении, потому что он сам не пил. Но он сидел, значит, там пил какой-то лимонад, вот, а президент клуба, значит, с этим его другом, значит, они надирались все больше и больше и больше. В конце концов, Трамп уже, значит, совершенно их никаких уже, значит, в общем, уже близких к состоянию развез по домам. Каково же было, значит, удивление Трампа, когда президент не перезвонил ему ни через день, ни через два. И когда через неделю Трамп позвонил ему сам, выяснилось, что президент не помнит его. И кто это такой, с кем, значит, он там сидел в этом баре на Манхэттене. И пришлось все по новой. Пришлось, значит, встречаться с этим президентом, значит, клуба по новой. Пришлось его снова, значит, очаровывать. Вот. И в конце концов, значит, президент сказал Трампу: «Хорошо, парень, я, значит, выпишу тебе членский билет нашего клуба, но... У нас очень много важных, значит, людей, которые приходят туда, значит, со своими молодыми женами и подругами. Я очень боюсь, что ты будешь отбивать у них жен». И вот тут Трамп пишет, и тут ему нельзя не поверить. Я впал в ужас, потому что, значит, мой отец вообще, значит, безумно любил мою мать, никогда не изменял. И для меня было вообще непонятно, как можно отбивать чужих жен. Хотя он, конечно, был вполне здоровый молодой человек, там, и с девушками, там...
Да, он сейчас там громадина, сколько ему, там, метра два-то?
Ну, он не два метра, но он очень большой, да, он большой, вот его нельзя зовут Большой Дональд. Ну, и, в общем, кончилось тем, что Трамп клятвенно пообещал, значит, чужих жен не отбивать, получил членский билет и в итоге, значит, обзавелся многочисленными полезными связями. Это говорит нам о чем? О том, что, конечно, человек любит пожить, он очень такой живиальный, очень, как бы, вот, падкий на женские прелести, но при этом человек очень строгих моральных правил, вот это вот очень интересно. И не случайно отсылка к отцу, потому что отец такой протестант, вот такой...
Значит, уж совсем традиционный.
Совсем традиционный протестант, который вот просто вот, вот есть работа, есть дом, есть церковь, все. Вот. И в этом смысле, конечно, Дональд Трамп, он вот любит Америку ту, которая связана с его отцом, со временем его детства. Вот это Америка, в которой любой труд был почетен, на самом деле, при Эйзенхауэре. Вот. Это Америка сильных профсоюзов, в частности. Это Америка, в которой не такие большие были все-таки различия между самыми богатыми и самыми бедными. В которой не было такого количества нахлебников, сидящих на пособиях. Вот. Потому что сейчас же вот за демократов сейчас же голосуют в основном вот, ну, вот эти вот неимущие, так называемые, которые сидят на государственных пособиях.
Ну, собственно, это и возмущает традиционных американцев, насколько я понимаю, потому что одна из составляющих вот, консервативной идеологии – это то, что ты, парень, в жизни должен достичь все сам.
Конечно.
Заработай деньги себе на медицину, на старость, работай, бога ради. Вот Америка – страна возможностей. Да? А здесь вот демократы и Хиллари, и Обама, они предлагали вот европейский такой социализм, что вот работа не работа, все равно получше. Вот сейчас вот в Кале они там стоят эти, до сих, ну, уже убрали их там, как бы стояли, ну, сколько
их,
там,
10 тысяч. Их убрали, но они же все рассосались по Парижу и, так сказать, пригородам, ну, в основном.
Но все равно присосутся к Британии, где немыслимые совершенно социальные...
Да, и где не шугают вот этих вот нелегальных иммигрантов, если они, значит, там где-то устроились, допустим, там, ну, не знаю, там, подметать полы, например. Я, это тоже работа, в общем, в принципе, все, да. Но вот во Франции как бы нельзя нелегальным иммигрантам, а в Англии, пожалуйста. Вот поэтому, конечно, они в Англию... вот, но вернемся, значит, к Трампу. Вот что очень важно, Трамп действительно человек, который... очень уважает вот, способность человека добиваться чего-то своими руками, своим трудом и своим характером, вот, силой своего характера. И очень не любит, например, Обаму за то, что тот, ну, вот те идеи социализма, которые, значит, вот, упомянули, значит, активно пропагандирует в американском обществе. А, например, когда он говорит, что если у вас есть бизнес, это не ваш бизнес. Это не, значит, вот. Но это для Трампа это, конечно, просто чудовищно, это ересь. Вот. И, конечно, Трамп выразитель интересов той трудовой Америки, которая реально страдает и испытывает значительный ущерб от того невероятного, значит, вот, того социального гнета, который ей на плечи навесили. Не случайно одну из своих лучших речей по внутренней политике Трамп произнес в Детройте. Это Детройт, бывшая автомобильная столица Америки, которая сейчас представляет собой, ну, наполовину такой разрушенный и покинутый город. Поскольку...
Но я видел фотографии, эти они на самом деле ужасают. Это как вот Сталинград просто.
Ну да, да. То есть вот расстреляли, значит, процветающий город без единого выстрела, правда, расстреляли, но тем не менее. И, собственно говоря, Трамп обвиняет в этом как раз демократов, которые своей непродуманной, так сказать, политикой экономической подставили под удар тружеников Америки, выведя производство, ну, или, скажем так, благоприятствуя выводу производств там, в другие регионы, в Юго-Восточную Азию.
А насколько, вот немножечко отвлечемся, насколько действительно Америка деиндустриализована? Там все-таки еще сохраняются какие-то производства, или вот действительно там вот Детройт один?
Нет, нет, конечно, какие-то производства сохраняются. Какие-то производства сохраняются, и Трамп как раз и предлагает тем производствам, которые остались в Америке, предоставить налоговые льготы, например. А тем, которые, так сказать, будут возвращаться, допустим, из Китая, там, из Вьетнама, там, из других, значит, регионов, возвращаться обратно в Америку, значит, представляется какой-то, ну, вот вообще период наибольшего благоприятствия, чтобы все-таки производство возвращалось. Но, конечно, какие-то производства остались, безусловно. Другое дело, что вот Обама, например, он тоже говорил, что мы должны реиндустриализировать Америку. Но какая это была реиндустриализация? Это так называемая кампус-индустриализация, когда, значит, при университетах возникают, их даже не называть там какими-то производственными мощностями, ну, хотя нет, это производственные мощности, но просто это вот то, что называется высокие технологии. Да?
Ну, это лаборатории.
Лаборатории, да, это вот силиконовая долина в чистом виде. Нельзя сказать, что это плохо, но это, конечно, не индустриализация, и она дает... рабочие места вовсе не вот этой вот, значит, такой вот Америки, вот, которая вот есть соль земли, да, то есть вот таким вот работягам, которые, значит, там действительно своими руками что-то, да, она дает места, значит, ну, студентам, значит, выпускникам колледжев, выпускникам университетов. Опять же, никто не скажет, что их не надо трудоустраивать, они вполне могут придумывать какие-то совершенно запредельно сложные вещи. Но получается так, что обамовская вот эта реиндустриализация, она идет в ущерб индустриализации реальной, то есть вот возвращение реальных производств. А реальные производства, ну, пусть там действительно работают там китайцы. Ну, китайцы сейчас уже, кстати говоря, меньше работают, потому что они уже стали получать за свой труд, значит, сильно больше, чем раньше. Ну, там вьетнамцы, там камбоджийцы, там и так далее.
Да, мало... Когда-то ресурс будет исчерпан, и быстро, как мы видим.
Да, но никто же об этом не задумывается.
Понятно, что... Сорвать сейчас, да и все.
Конечно, конечно.
А вот это вот поток латиносов, что это на самом деле? Ну, они действительно не способны трудиться так, как англосаксы, и действительно становятся социальным бременем для Америки. Или там как-то какая-то несправедливость существует, которая не позволяет им включиться в общую культуру американского труда?
Ну, надо сказать, что латиносы – это, конечно, проблема комплексная, потому что часть латиносов вполне себе работает на каких-то таких работах, не требующих высокой квалификации. Вот, в частности, вот там уборщиками какими-нибудь, там, не знаю, там, сезонными рабочими, там, где-нибудь на фермах, там, и так далее, и так далее. Да? И, ну, они как муравьи такие, значит, там вот что-то делают. И, наверное, они вносят свою, так сказать, лепту в экономическое процветание Америки. Но надо понимать, что при этом, конечно, это огромная социальная нагрузка, потому что вместе с там, каким-то числом латиносов, которые приезжают в Америку, чтобы честно заработать свои, значит, какие-то копеечки и отправить их там, не знаю, домой, там, в Мексику, Гондурас, там, в Сальвадор. Вот. А огромное количество криминала. Собственно, Трамп-то об этом и говорит. Его одна из самых знаменитых вот этих вот, значит, речей, после которой, значит, на него ополчились как на расиста, там, ксенофоба, там, и так далее. Ну, что сказал, что, значит, мексиканцы, значит, это воры, насильники, убийцы и грабители, которые приезжают к нам.
Но это обидно.
Ну, даже сказал, я верю, что среди них есть и хорошие люди.
Ну, спасибо, что хотя бы верит в них, что есть хоть парочку среди них приличных людей. Ну, как так может получиться? Ведь Латинская Америка – это католики. Причем католики, да, такие жесткие, ну, не жесткие, а строгие довольно-таки, последовательные традиционалисты. И он традиционалист по ценностям. И вдруг так опрометчиво громадную часть возможного электората отметает. Как это произошло-то?
Да, казалось вообще, что это, конечно, чудовищная ошибка, которая будет ему стоить, значит, Белого дома. Ну, вот как мы видим, сейчас так не произошло. Но почему он вообще, значит, позволил себе так сильно наехать на, значит, латиносов, ну, вообще на мигрантов, да? Мне кажется, две причины. Во-первых, он человек очень откровенный. Вот при всех прочих своих там достоинствах и недостатках, вот это у него не отнять. Он реально как бы не прячет свои мысли, и он абсолютно не политкорректный человек. То есть вот просто это враг политкорректности.
Боже, аплодисменты.
Да.
А сейчас все аплодисменты Трампу, потому что это то, что вызывает у русского человека идиосинкризию просто, это политкорректность, когда говорят так, что невозможно понять, о чем говорят.
Вот у меня сегодня ночью мы смотрели, так сказать, там с группой коллег за выборами, значит, в режиме онлайн, и там было много западных корреспондентов. Вот. Меня, в частности, значит, стали спрашивать, ну вот, почему русские так поддерживают Трампа. Вот, и речь зашла о политкорректности. Я в итоге сказал им, что, знаете, вот, на взгляд русского человека, политкорректность – это такая дурная, значит, американская этническая шутка. Вот. Ну, невозможно поверить в то, что целая нация, значит, будет так себя загонять в такие тиски, вот, что это не скажи, это не подумай даже, значит, и так далее. И, конечно, господи, все нормальные люди в Соединенных Штатах от этого дико устали, что нельзя назвать там кошку кошкой. Ну, это я сейчас так. Вот. А Трамп пришел и сказал, что можно. Вот, пожалуйста, это кошка, это там собачка. Вот. Это с одной стороны. Значит, вот он выступил против нелегальных мигрантов, против латиносов, потому что это действительно проблема, которая очень много кого затрагивает. Жители там южных штатов, значит, юго-запада Соединенных Штатов, они реально стонут от этих вот нелегальных мигрантов. Огромный наркотрафик, значит, целые банды, специализирующиеся вот на бесперебойной доставке там, значит, кокаина из Латинской Америки в Соединенные Штаты. Контрабанда оружия, убийства там, ну и так далее.
Но демократы, неужели они это не видят? Почему они так усердно закрывают глаза и не хотят даже упоминать про это? И любое упоминание, что это связано с определенным совершенно вот с этнической, как мы говорим, группировками криминальными, вызывает бурю негодования, обвинения в расизме и так далее, и так далее. Зачем им это? Зачем им... грубо говоря, зачем мы тогда глаза-то вообще?
А потому что это как раз находится в русле их идеологии. Потому что с их точки зрения, вот с точки зрения, скажем так, ну я не беру всех демократов, да, потому что они разные. Но вот если мы берем там Хиллари Клинтон и стоящий, так сказать, вокруг нее и за ней вот этой группировки. Вот либеральные демократы, такие, значит, вот либеральные глобалисты, они как раз этого-то и хотят. Они хотят смешения рас и народностей. Они хотят исчезновения всяческих культурно-национальных границ, которые позволяют той или иной нации идентифицировать себя. Это вот есть такая, так сказать, теория плавильного котла, которая, значит, вот в котором в этом плавильном котле, значит, выковалась американская нация, но они хотят это поднять еще на более такой высокий уровень, чтобы вообще уже все различия стерлись, а вслед за различиями национальными, культурными и религиозными должны стереться различия гендерные.
И вот это вот... То есть уже даже биологические,
да.
не просто поведенческие или какие-то пристрастия некоторые, а вот саму биологию человека изменить. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что все-таки мы в прямом эфире работаем сейчас на ваши вопросы, я надеюсь, будет отвечать Кирилл Станиславович Венедиктов. Вы звоните по телефону 959-59-39, потому что вы сейчас можете, наверное, не в последний раз, Кирилл, у нас в эфире, естественно, но по-свежему хотя бы себе помочь составить представление о том, что возможно будет дальше, потому что от того, что происходит в Америке, зависит очень многое, что происходит у нас в России.
Ну, вообще, от того, что происходит в Америке, зависит, я думаю, очень многое из того, что происходит в мире. Действительно, Соединенные Штаты – это наиболее сейчас, наверное, могучая страна мира. И как бы мы ни относились к теории американской исключительности, но правда то, что действительно без ведома и вмешательства Америки сейчас мало какие серьезные процессы в мире могут происходить.
Ну вот мы со своей тоже такой гордостью великороссов должны все-таки помнить, что весь наш ВВП – это ВВП Калифорнии. То есть одного штата, одного американского штата. Поэтому, Владимир Владимирович ведет себя достаточно, с одной стороны, слава богу, достойно, а с другой стороны и понимает нашу ограниченность. Просто он говорит: ребята, все, мы понимаем, что вы великая страна, но предоставьте нам хотя бы просто на нашей территории жить примерно так, как мы хотим. Я правильно понимаю?
Абсолютно верно, абсолютно. И это очень разумно, потому что, жизнь же это не, остановись мгновение, это прекрасно, это же процесс. Вот сейчас так, а там через 10 лет у нас ВВП там удвоится или там утроится, например. И вообще, если, все, даст Бог, пойдет, как мы предполагаем, то там, к середине столетия все-таки Россия, может быть, станет именно той Россией, о которой когда-то мечтал Менделеев, да, с огромным населением. Конечно, к 50-м году вряд ли мы до, 400 миллионов, о которых, Менделеев мечтал.
Я не знал об этом.
Да. Вот у него были... Он же был очень хороший такой футуролог и прогностик. Вот. Он создал целую стройную концепцию развития индустриальной России и, соответственно, и аграрной России. То есть, и вот, к 2050 году население России по Менделееву должно было составить 400 миллионов
человек.
Жалко,
что мы не доживем до этого времени прекрасного, но надеюсь, что все-таки, если мы защитим свои национальные интересы, то хотя бы хоть что-то из этого может и получится. Но у нас есть уже звоночек. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте, Марина из Москвы.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вы сказали, что либеральные демократы вслед за стиранием национальных особенностей собираются стереть и гендерные различия, да? А с какой целью? Зачем им это надо?
Замечательный вопрос.
Очень хороший.
Меня
вопрос.
Это тоже беспокоит. Думаю, это-то зачем, в конце концов?
На самом деле, очень сложно понять логику мышления, такой немножко нечеловеческую, да, а это уже, на мой взгляд, такая немножко нечеловеческая логика. Значит, есть понятие такое трансгуманизм, которое предполагает, что человек в ходе своей эволюции, уже не биологической, а уже такой технологической, он превратится в нечто большее, чем нынешний человек. И это будет некое существо, возможно, бессмертное физически, обладающее целым набором качеств, которые отличают его от нас с вами сейчас. И в частности, это вот существо будет обладать возможностью менять свой пол по желанию. Вот. Собственно говоря, как раз вот это-то мы сейчас и видим. Собственно, трансгендеры, они, значит, достаточно широко представлены в американской культуре.
Нет, но это же нужно, вы вот сказали слово очень ключевое, захочет менять. Вот, вот я бы не мог бы себе представить, зачем бы мне захотелось это сделать, понимаете? Это же нужно как-то захотеть менять. Вот зачем это? Вот, что не предполагает за этим словом «хотеть»? Вот я захочу изменить пол. Ну зачем мне это?
Помните вот Достоевского, да? «Если Бога нет, то все позволено». Вот мне кажется, это логический шаг, который следует за отказом от Бога, от религии. Потому что, безусловно, то общество, которое вот, пытаются построить в Соединенных Штатах вот эти вот, значит, глобалисты, значит, либералы, это общество, во-первых, постхристианское, во-вторых, антихристианское. И тут можно очень много говорить, так сказать, о том, в каких формах это проявляется. Ну, в частности, там это проявляется, например, в достаточно таком явном росте сатанинских сект и вообще всякого рода оккультных организаций. Ну, вот, например, недавно выяснилось, что начальник избирательного штаба Клинтон, значит, Джон Подеста, он занимается оккультизмом, например. Вот. А их там общая знакомая, значит, югославская художница Марина Абрамович, ну вот, она устраивает, значит, некие такие вот инсталляции, сопряженные с сатанинскими ритуалами.
То есть, нет, давайте говорить, мы все-таки не в Америке, да, говорим здесь в России, давайте назовем, что это такое, потому что я немножечко знаю про это, и назвать это искусством совершенно невозможно. Да, нет, наверное, конечно. Сама говорит, что это искусство только тогда, когда это происходит в галерее, ну, скажем, в галерее, да? В музее, вот, там, вот, да, то, что да. В галерее, то искусство, то, что вне галереи, то это культ, или там домашние какие-то там развлечения и так далее. И это все-таки страшно, там это и каннибализм, и такие, в общем, предельные формы бесчеловечности.
Страшно, конечно, и более того, значит, вот, ну, собственно, когда был у нас, да не у нас, а в Америке, да, был президентом Буш-младший, достаточно много писали о том, что он в юности был членом вот этого студенческого такого общества «Череп и кости», вот. Тоже основан на каких-то, видимо, на таких полумасонских, полусатанинских ритуалах. Вот. И, собственно, гораздо меньше известна вот эта богемская роща, так называемая, в Калифорнии, ну, вот, куда приезжают и отставные политики, и бывшие президенты, и действующие руководители крупных корпораций там, и так далее. Это официально считается таким, значит, как бы лагерем отдыха для богатых, но туда не пускают никого, кроме, так сказать, членов клуба. Да? А два журналиста, которые правдами и неправдами лет 10 назад туда проникли, они зафиксировали там очень странные вещи. В частности, ритуал поклонения, значит, какому-то идолу совы огромному там и так далее. То есть, ну, тут мы видим, что действительно... Вообще масонская подложка, на самом деле, на которой вот стоит, стоят Соединенные Штаты Америки, для меня, кстати, было удивлением. Я узнал, что практически в каждом крупном городе Соединенных Штатов есть масонский храм. Вот. Многие из них уже закрыты, забыты и позаброшены, но они есть. Они были когда-то действующими в каждом крупном городе. Это, представляете, что такое, да? То есть это вот, начиная с самого своего начала, да, с отцов-основателей, значит, Соединенные Штаты находились под очень сильным влиянием масонской идеологии.
То есть это все не понарошку, все это по-настоящему, как я понимаю, из ваших слов. Потому как настолько в это не верится, что думается, ну ладно, это юношеское, ну так вроде как Хэллоуин сыграть, да, вот что-то такое вот. Ну, клубная вечеринка, где одевается в страшное там такое, и друг дружку пугают. Вот, совой какой-то такой. Но, видимо, здесь уже совой одно не заканчивается, уже реальная человеческая кровь.
Похоже на то. Похоже на то, и мне кажется, вот, ну, некоторые... Значит, американские деятели культуры, не такие, как вот тут упомянутые выше, это Марина Абрамович, да, а другие, вот типа там, может быть, Дэвида Линча и там, скажем, Стэнли Кубрика, они как-то на это намекают, намекают осторожно, чтобы не спровоцировать, значит, негативные реакции вот этого вот такого, значит, подполья. Вот. Но там и у Линча там в «Твин Пикс», и у там Кубрика в, допустим, «Широко закрытые глаза», да, там это все, конечно, есть. Эти
намеки. У нас есть еще звоночек, пожалуйста, в эфире, назовитесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Москва, Галина.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Дело в том, что я внимательно слушала Трампа. Его речь как бы нам во благо. С одной стороны, что он желает иметь дружбу со всеми странами, которые желают с ними дружить. Как бы считаю, что это кровопролитие по всей земле наверняка прекратится, который идет только от Америки. Это раз. Вот. Не будет ли так, как Обаму еще не успел на ступеньку вступить, как ему дали Нобелевскую премию за миротворчество? А второй вопрос у меня такой. У него в речи, у Трампа, было много рассказано, упоминалось, что будут санкции на Россию как бы прекращены. Несмотря на то, что наш президент Путин всячески требует как бы свое сельское хозяйство и производство вновь как бы как вам сказать?
Развить.
Ага. Вот. И несмотря на это, очень медленно идет этот темп. Не будет ли нам во вред, если санкции прекратятся, и наши опять вновь усядутся полностью на все завозное?
Спасибо, Галина. Ваш вопрос более чем понятен. Он у всех просто на кончике языка. Я даже более сформулирую его точно, потому что мы как-то... Вот это Клинтон, она всех достала, конечно, просто ужасно неприятная персона, и потом это такое, усталость вообще этой команды Клинтонов и всех прочих этих демократических политиков. И есть потребность в каком-то обновлении. А нам-то, и в Америке это особенно чувствуют, а нам-то что с этого? Можно ли рассчитывать на какое-то существенное изменение отношения в наших отношениях между Америкой и Россией?
Ну, давайте я сначала коротко отвечу на два вопроса, значит, которые Галина задала, а потом мы поговорим о том, что нам ждать вообще от Трампа хорошего. Значит, ну, во-первых, Нобелевскую премию мира Трампу сразу не дадут. Это не Обама. Он не вызывает никакого энтузиазма у той, значит, глобальной либеральной элиты, которая, в частности, занимается распределением Нобелевских премий.
Которую Боб Дилан дала.
Боб Дилан дала, Алексеевич дала, а вот Трамп не дала. Ну, и не даст, я думаю. Значит, это что касается Нобелевской премии. Что касается санкций, значит, да, Трамп действительно заявлял о том, что рассмотрит вопрос о снятии санкций с России, но это как раз тот вопрос, который, может быть, будет тяжело очень решить, потому что американские санкции очень легко ввести, но очень легко, очень тяжело их снять. Для этого нужно одобрение Конгресса. Вот. Конгресс настроен в основном, конечно, антироссийский сейчас очень сильно. И Трампу, ну, придется очень сильно попотеть, если он вообще захочет как бы тратить силы и время на то, чтобы, значит, снять американские санкции с Россией. Другое дело, что авторитет Вашингтона достаточно велик для того, чтобы Трамп, в общем, одним там, росчерком пера мог отпустить в свободное плавание Европу. А Европа уже давно стонет от этих антироссийских санкций, потому что они наносят в первую очередь очень большой ущерб европейскому сельскому хозяйству. Что касается, значит, европейских санкций, они могут быть сняты очень быстро. Там просто механизм другой снятия санкций. И если на европейские страны, на ЕС перестанут давить из Вашингтона, что, скорее всего, при Трампе будет прекращено, да, в этом, значит, это давление, то, конечно, европейские санкции будут сняты. Хорошо это для нас или плохо? Вот подходим к этому вопросу. Значит, на мой взгляд, это вопрос тоже не такой простой, потому что То, что касается сельского хозяйства и импортозамещения, здесь бы, наверное, нам бы еще лет 20 этих санкций не помешало. Вот, пока мы начнем сами выращивать свою картошечку, морковку и чесночок.
Вот. И создавать комбайны для того, чтобы убирать.
Да, и создавать, значит, агротехнику. Вот. А с другой стороны, значит, есть санкции финансовые, которые касаются банковского сектора. И вот они, конечно, нам довольно сильно мешают. Но в этом смысле, если часть санкций, которые касаются финансового сектора, будут сняты, и, скажем так, ну, это, конечно, требует еще изменения внутренней политики, да, российской, но если, по крайней мере, значит, российский производитель получит снова возможность брать достаточно дешевые кредиты на Западе для развития нашего внутреннего производства, это, конечно, будет хорошо.
Но американцы считают так, вот если это доллар, да, вот где бы он ни находился, там, во Вьетнаме, в России или там, ну, в Соединенных Штатах, вот этот доллар, вот эта бумажка принадлежит, это вообще-то Соединенным Штатам. И они вот тут кроется очень странность такая, они же распространяют и свою юридическую правовую систему на весь мир, и финансовую систему также. Смогут ли они также свободно отпустить европейские финансовые институты?
Ну, речь же не идет о том, чтобы вообще совсем отпустить европейские финансовые институты. Сейчас речь идет о том, что, чтобы позволить европейцам, ну, условно говоря, нормально торговать с Россией. Вот. Вот только об этом. Потому что, вообще говоря, конечно, финансовая зависимость, вот эта взаимозависимость, она не собирается, так сказать, уменьшаться. Вот. И тут, конечно, важно посмотреть, что будет с трансатлантическим торговым партнерством, потому что вот эта вот схема, которая...
В двух словах расскажите об этом, потому что, как я себя составил, это, ну, просто убийство Европы, ее самостоятельности, остатков какого-то суверенитета, штаты просто разнесут их пух и прах, это будет, ну, колония американская.
Ну, она и так уже, по факту, в общем, колония. Вот очень уважаемый мной французский, значит, эксперт, бывший замминистра внутренних дел Франции Иван Бло, вот, автор нескольких книг.
Вот он у нас здесь был в студии.
Да, 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 я думаю, что слушатели радио Радонеж его хорошо знают. Вот, он только просто без всяких обиняков утверждает, что Европа — это колония Соединенных Штатов. И та политика, которую, значит, проводят власти, ну, Брюсселя, в частности, поощрение иммиграции, опять же, там, размывание национальной идентичности европейских наций, это все делается абсолютно под давлением из Вашингтона. В этом смысле, конечно, вот это вот трансатлантическое, есть еще транстихоокеанское партнерство.
А
вот
это уже через Атлантический океан. То есть,
через Тихий, да.
Через Тихий океан.
АТР, да.
Ну, примерно то же самое, примерно, только для азиатов.
Да, примерно то же самое, только для азиатов. А здесь, значит, снятие протекционистских там таможенных барьеров для американских товаров, которые хлынут на европейские рынки, естественно, вымоют из них, собственно, европейские товары. Отдельный прикол заключается в том, что эти американские, в кавычках, товары все равно сделаны, значит, в Китае, там, в Вьетнаме, там, и так далее, и так далее. Ну, и, или, конечно, если это речь идет о сельскохозяйственных, значит, продуктах, то все-таки, да, это, конечно, производство, значит, в основном американское, но с такими стандартами применения, например, геномодифицированных, значит, продуктов и, значит, всяких вот...
Гербицидов, все.
Процентов и так далее,
да, а что... почему они так позволяют, ну, собственно, их же собственное население едят эти все, в общем-то, и непроверенные, и уже проверенно опасные вещи?
В Штатах?
Да.
Да, ну, значит, в Штатах же существует очень сильная градация. Там продукты, в общем, достаточно дешевые. И даже, как бы, вот эти самые неимущие, которые живут на пособие там, или получают там талоны на питание, допустим, да, они вполне способны прокормить себя, там, своих близких и так далее, если они будут покупать дешевые продукты. Но это как раз вот те самые продукты, которые выращены с использованием ГМО, да? Там ножки Буша, да, там безумное количество антибиотиков туда, значит, вбухиваются гормоны там, и прочее, прочее, прочее. В общем, то, что делает, по большому счету, достаточно опасным потребление этих продукт в течение долгого времени. Понятно, что если там один раз ты поешь, ну, ничего, скорее всего, не будет. Не отравишься там. И вот. Но если есть это регулярно, там, изо дня в день, там, на протяжении многих лет, то вполне возможно, что сказать, и дети, и внуки вот этого, значит, человека, потребляющего такие товары, потом на себе... значит,
да мы же видим, собственно, это вот это... Многие американцы, я думаю, что это такие случаи, и у нас карикатурно их снимают и изображают, они же действительно как бройлеры, да. Гигантские совершенно, хоть похожи на этих же раскормленных кур каких-то.
Да, конечно, потому что это естественно, меняет обмен веществ, это там нарушает, значит, метаболизм. Но при этом существуют и магазины, в которых продаются чистые экологически выращенные товары.
Азбука вкуса, короче.
Ну,
такого,
да.
Такого большего количества и более высокого качества.
Да, но там, конечно, цены совершенно другие. Там ценник совсем не такой, который, значит, вот по карману такому вот, ну, малообеспеченному американцу.
Давайте еще ответим на один вопрос. Вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Добрый вечер, это тоже Галина, Москва. Прежде чем задать вопрос, мне бы хотелось напомнить всем, что Трамп выиграл только по одной причине. Потому что этого захотел Христос. Как там дальше будет развиваться событие, мы увидим. Ну, вот у меня такой вопрос первый. Знаете ли вы, что изображено на геологическом гербе Трампа? Потому что сейчас вышла совершенно замечательная книга Воробьевского «Царь, змееборец». И мне бы хотелось вот знать, если вы это знаете, скажите, пожалуйста. Это первый вопрос. А второй, я когда-то читала, наверное, месяца 3 или 4 тому назад в одной статье, что Трамп обязательно должен победить, потому что это нужно верхушке американского общества. И то, что вот ФБР внедрилось так внезапно и так далее, это все было предопределено. И как раз не Клинтон нужна была, а Трамп.
Вот спасибо. Да, Галина, очень интересно. Дело в том, что у нас же вопросами... Этим интересуются все, в частности, ну, да. Люди, не являющиеся непосредственно экспертами, американистами как-то, вот как вы являетесь профессиональным американистом. Вот Юрий Юрьевич Воробьевский очень много занятных книжек издал. Насколько там проверена информация, я не знаю, но она производит впечатление. Как вы знаете ли вот про эту печать Трампа, нет?
Ну, скажем так, я знаю, что, собственно говоря, у Трампа, собственно, как вот он есть, да, Трамп, конечно, никакого герба близко нет, потому что Трамп не является, ну, вот, в нашем понимании, представителем там, аристократии, дворянского рода там, и так далее. Значит, если речь идет о, значит, гербе его... легендарного предка, вот этого самого Маклауда, который, значит, ну, Маклауд это, значит, правильное произношение, но в исторических источниках он идет как король Мак-Леод. Вот. А вот он действительно вроде бы когда-то там победил некое морское чудовище, вот, и, значит, на его, там, ну, гербе, не гербе, но, во всяком случае, у него был щит, вот, и на этом щите была, значит, изображена вот эта вот эпическая битва, значит, с морским чудовищем. Ну, там можно, конечно, углядеть, естественно, какие-то аллюзии, там, с Левиафаном, там, и, значит, с победой над, значит, этими вот силами демоническими, вот. Но, конечно, так по большому счету, если говорить совсем серьезно, то вот связывать тот старый, значит, вот знак короля Маклеода, который там в 8 веке, значит, существовал, и, значит, нынешнего миллиардера Дональда Трампа, ну, это, конечно, ну, скажем так, очень-очень с большой натяжкой можно. Вот.
Меня там, вот, на самом деле, интересует не столько... вот эти символы и знаки, сколько реальности, которые стоят за этими процессами. И, в частности, нравственная деградация общества, которое при демократов... Ну, просто они сделали, по-моему, и Клинтон, и Обама, все необходимое для того, чтобы создать юридическое обеспечение нравственной деградации американского общества. Мы говорим там план Далласа, да, что вот они специально хотят Россию разрушить, а они все это, что там описано, применено к американскому обществу на полную катушку. И вот я здесь не могу не вспомнить вот этот сериал, так называемый «Седьмое чувство». Вы его видели?
Восьмое чувство.
Восьмое чувство.
Да.
Что это такое? Это, по-моему, просто апофеоз, так сказать, вот, характеризует наибольшим, наилучшим образом. То, что там...
Наихудший, я бы сказал. Там, да. Талантливо сделанный сериал, ничего не скажешь, но, конечно, абсолютно внутренний вот такой антитрадиционалистский, антихристианский, на мой взгляд. Значит, ну, достаточно сказать, что его...
Это американский создатель Голливуда, да?
Да, это голливудский сериал. Значит, по-моему, это Netflix, значит, компания. А режиссеры этого всего дела, это, значит, были такие в свое время талантливые, значит, режиссеры польского происхождения, братья Вачовски, которые, в частности, сняли фильм «Матрица». Вот. А вот теперь они уже не братья Вачовски, они теперь сестры Вачовски.
Бог ты мой.
Вот. То есть это вот те самые трансгендеры, значит, которые...
То есть это не шутка, это не, не такой шоу-прием, да, чтобы к себе принять. Это реальность?
Абсолютная реальность, к сожалению. И если посмотреть, я вот две серии посмотрел этого сериала, как бы, это, конечно, абсолютный гимн вот этому вот постхристианскому и антихристианскому обществу. Там дело все происходит в разных местах, не только в Америке. Очень богатый, в том смысле, сериал с большим бюджетом там и так далее. Но если бы вы видели, да, ну, конечно, может, не дай бог, но с каким восторгом там вот, значит, показан тут так называемый гей-прайд, вот, и как, значит, они вообще смакуют все эти детали взаимоотношений, значит, этих вот...
Гей-прайд — это гей-парад.
Ну, это гей-парад, да, но, значит, соответственно, тут еще есть понятие, значит, прайд — это гордость, да, да, то есть они еще гордятся тем, что они такие вот, ну, вот. И там еще плюс изображена, значит, совершенно такая мерзкая, значит, мать одного из героев, который, собственно, значит, вот трансгендер. А мать у нее такая, значит, такая властная такая, причем очень такая религиозная. Вот. И вот это прям подчеркивается, что она прям плохая, ну, да, деспотичная.
Да,
это,
ну,
все.
Да, 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 еще да, в церковь не будет сходить.
Ну, наверное, наверное, да. Вот. В общем, и вот это вот такой вот гимн такому вот постхристианскому обществу, если бы только один этот сериал, да, это во многих, сказать, фильмах, и не случайно же, года два назад, значит, вице-президент еще пока Соединенных Штатов Джо Байден, выступая перед, значит, деятелями Голливуда, причем там интересно было, он не просто перед деятелями Голливуда, он выступал перед, значит, еврейскими деятелями Голливуда, ну вот, и он особенно поблагодарил их за тот вклад, который они внесли в изменение отношения американцев к сексуальным меньшинствам. Вот. То есть это все продумано, это все программа такая.
Но это вообще, честно говоря, невозможно понять. Евреи, в общем-то, это, ну, будем надеяться, из них хоть кто-то иудеи. То есть люди, которые разделяют традиционные, те самые традиционные ценности, вот 10 Моисеевых заповедей. Mm-hmm. Да? Им-то зачем это? Вот, то есть, вот я каждый раз думаю, зачем кому-то это нужно, да, мы спрашиваем, а кому это нужно, тогда мы поймем, может быть, вообще, что происходит, как-то ответим на эти вопросы. Вот здесь я в тупик полный.
Знаете, я прошу прощения, я уже подустал немножко после бессонной ночи, но у меня просто сразу вспомнилось из фильма «Покровские ворота», когда, значит, там в конце вот этот вот несчастный, значит, герой, который там все время опекает его бывшая жена, когда, значит, ему новый муж этой жены, значит, говорит, ну, ты поедешь с нами, будешь жить с нами, говорит, тебе-то, Савва, это зачем? Вот. На самом деле, мне кажется, действительно такой вопрос, который... Вот. Но если говорить серьезно, значит, что касается поддержки еврейской общины Соединенных Штатов, вот, допустим, разных кандидатов, то в поддержке Трампа эта община раскололась. Эта община раскололась, и как раз, мне кажется, вот это немножко объясняет феномен, значит, вот, участия еврейских деятелей культуры в таком, значит, пропаганде тех пост, значит, христианских ценностей, потому что страшный айпак, которым все вот пугают этого, значит, вот такое, значит, самое страшное еврейское лобби, да, оно в основном, ну, с оговорками, но высказалось в поддержку Трампа. А вот левые еврейские организации, они все, конечно, высказались против резко. Они вот клеймили его фашистом, расистом, мизогином, там, кем угодно. И вот это, а левые интеллектуалы, левые деятели культуры, это как раз в Голливуде есть. Там правых очень мало. Он весь практически левый.
Почему масса загадок, хочется и расспрашивать, и расспрашивать. Но один из последних вопросов. Мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы.
Алло, это опять Марина из Москвы. Я не успела задать второй вопрос, а он такой. Две недели назад я слышала по радио, что Владимир Владимирович Путин сказал прямо такие слова. До сих пор не могу как бы их понять, и цели тоже непонятные. Пора создать закон о российской нации. Дело в том, что нация не создается законами, она формируется столетиями или там долгими годами.
Спасибо.
Вот,
спасибо.
Вот как это понять? Не
спасибо,
могу.
Марина. У вас есть какие-то на
этот ну, счет? У меня есть на этот счет определенные соображения. Я не очень понимаю сейчас, как это относится к нашей теме разговора. Но я думаю, что, в общем, мне кажется так. Я, может быть, там не в курсе дела, как это было. Но мне кажется, люди, которые готовят для Владимира Владимировича значит, определенные там, предложения и так далее, вот, они вот это предложение написали, будучи значит, в плену, представление о том, что вот есть американская нация, которая вот, значит, образовалась на плавильном котле, и как на многое другое, что существует в Америке, мы должны на это равняться. На самом деле, конечно, это все не так. Нация, которая значит, в Америке из плавильного котла этого вылезла там, в 19 веке, ну и в какой-то степени там, в 20-м, да, вот эта нация из плавильного котла у нас была уже веке в 16-м. Когда русский народ абсорбировал и, так сказать, переработал и включил в себя многие другие народности нашей страны. Мне кажется, о российской нации говорить так же небезопасно, как в свое время говорить о значит, советском, новой исторической общности людей, советский народ. Вот. Нация может быть либо этническая, но это русская нация. Тогда русская нация плюс там, какое-то количество населяющих Россию других народов, которые либо хотят с ней сливаться, либо не хотят. Но, значит, либо это гражданская нация, но тогда это просто гражданство в нашем понимании слова. То есть там национальность русский, гражданство Российской Федерации. Вот это, мне кажется, правильный подход. Вот. А вот попытка, так сказать, натянуть сову на глобус, то есть, значит, всякие иностранные, американские, в данном случае, какие-то модели на нашу действительность, они, боюсь, закончатся примерно так же, как закончилось.
Но это совершенно. Мало то, что русские не согласятся, это понятное дело. Ну, мы как бы большие, но вынуждены соглашаться со всем, чем не предложат нам, потому что мы являемся акторами, главное в этом. Но вот я сейчас был в Башкирии, рядышком Татарстан, там и башкиры, и татары составляют не большинство, и удмурты, так сказать, и другие-другие, но там очень крепкие, это не то, что там национализм, хотя вот они очень национально как-то себя ощущают, вот, отдельным народом, и совершенно не хотят ни с кем сливаться. Mm-hmm. Они хотят остаться самими собой, прежде всего. И вот странные такие сочинения на эту тему, тем более затрагивающие основу жизни народов, ну, это как-то, по-моему, несерьезные политтехнологи. Не тех пригласили.
Вот мне тоже так кажется, тем более, что я немножко знаю человека, который выступал вроде бы в качестве одного из значит, авторов этой идеи. Это, значит, собственно, Михайлов, бывший, значит, министр по делам национальности. Вот я, когда у него брал интервью в 2007 году, он говорил совершенно другие вещи. Он говорил о том, что вот русские должны быть, сказать, свою идентичность должны защищать. И вообще, что, значит, слово «русский» у нас в последнее время звучит только в негативном плане, это неправильно, значит, так далее, так далее. Сейчас, ну, что-то совершенно, сказать, противоположное. Поэтому я думаю, на самом деле, ну, поживем, увидим, но мне кажется, что с русской нацией, с русским народом никакие, так сказать, предложения, там, значит, изменения Конституции, принятия законов ничего сделать не могут.
Ой, и дай-то Бог, помоги нам, Господь, сохраниться, сохранить свою идентичность, сохранить свою веру, свое отечество, свой язык, свою культуру. Наверное, это самое важное. В том, что сейчас происходит, мы это будем еще обсуждать и с вами, и, думаю, и с другими авторами, которые будут приходить к нам на Радонеж, конечно же. Важнее всего то, что сейчас, мне кажется, все-таки хоть в какой-то степени предотвращена уже окончательная катастрофа, то есть сползание безостановочное к антихристианскому, вот, к антихристианской культуре, которую представляет Клинтон в данном случае. Вот скажите одним словом, я прав или не прав?
Мне кажется, да. Мне кажется, просто сегодня большой очень день в этом смысле, потому что действительно мы... человечество, да, все-таки отошло от края пропасти.
Спасибо всех, Господь, спасибо, кто нас слушал, спасибо всем, кто занимал вопрос, задавал вопросы, спасибо всем, кто помогает нам. Не забывайте, что мы можем отвечать на ваши вопросы вот так вот широко, публично и свободно только потому, что вы нас поддерживаете. А как это сделать, вы прекрасно знаете. Мы говорим об этом каждый Божий день. И простите нас за эту настойчивость, потому что, ну, не напоминаешь, так люди забывают и думают, что оно как бы само собой болтает и болтает, как бы... Что ж, за это платить не нужно. Спасибо всем, храни Господь.
Спасибо.